שלום, אנחנו בשיעור בנושא התקפה על החיבור. נקרא מכתב
уроки атака на объединение. Начинаем из первой отрывки от 19. Мы начинаем с 19-го отрывка. Рабаш, второй том, статья «Что означает мир, создан для Торы?» Порядок работы следующий. Так как мы родились уже после греха древа познания, поэтому мы уже погружены в желание получать ради себя, на которое было сокращение и скрытие. Поэтому порядок нашей работы начинается с уровня лолишма. То есть, когда мы начинаем выполнять Тору и заповеди, мы должны верить даже в лолишма, потому что без веры даже лолишма не можем выполнять. Хотя эта работа на основе веры, эта работа уже трудна. То есть только в том месте, где вознаграждение и наказание раскрыты, работа называется внутри разума, поскольку сразу видны ее результаты. В то время, когда вознаграждение и наказание скрыты и должны только верить в вознаграждение и наказание, тогда даже лолишма — это большое усилие. Однако это еще не страшно, потому что это не против природы желания получать ради себя. Но если хотят прийти к слиянию, называемому ради отдачи, то тело начинает сопротивляться изо всех сил, и без помощи свыше невозможно выйти из-под власти желания получать. И об этом сказано, если Творец не поможет, ему не справиться. И помощью здесь является Тора, потому что ее свет возвращает к источнику.
Какая разница есть в вере, которая на лолишма и вере лишма? Это вопрос. Какая разница есть между тем, чтобы верить в состоянии лолишма или верить в состоянии лишма?
Кадима.
Вперед.
Эмуна в состоянии лишма.
Вместе вы найдете ответ.
Вера в состоянии лишма — это уже постижение. А вера в лолишма, может быть, это вера в слова каббалистов. Я делаю то, что они советуют делать, и приду к постижению.
Да, вдруг это слышится таким противоположным, что вера в состояние лишма — это внутри знания, а в лишма — это над знанием. Не знаю, надо подумать над этим.
Лолишма — вера основана на вознаграждении, то, что позволяет идти верой, а в лишма нет вознаграждения, тогда ты можешь быть в вере.
В вере в состоянии лолишма человек должен наступить еще на свой эгоизм, на гордыню и выстроить место для высшей силы. А лишма это уже задействовать эгоизм, несмотря на то, что он раскрывает, что все наполняет Творец, и как раз отстранить его и ввести свое желание получить. Не знаю.
В лишма необходим Творец, а в лолишма он все еще делает действия по преодолению против эгоизма, но он может делать это потому, что он описывает для себя какое-то, представляет себе какое-то вознаграждение.
Я бы сказал, что есть. Здесь смысл, какой частью желания мы пользуемся, и пока еще оба ради отдачи, хотя одно, когда он хочет освободиться от желания получать, а второе — от величия Творца.
Да, со стороны человека это когда он хочет освободиться от желания получать, с другой стороны, все само желание получать, насколько оно противится мере веры.
Лолишма, на самом деле все находится внутри желания получать, но все-таки есть какая-то разница. Не знаю, между верованиями этого мира и верой
в
состоянии лишма. Как бы, не знаю, нужно понять, в чем разница. Когда мы находимся в состоянии лолишма и хотим получить вознаграждение, в чем разница между обычной верой и верой, которая в конце концов приведет нас к отдаче.
Вера лолишма, человек хочет наполнить себя, делает ради себя, а в вере лишма все это делается ради ближнего, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Лолишма — результаты, результаты веры в ради получения, в лишма — результаты веры.
Барур.
Ясно? Есть вопросы? Все понятно, да?
Нет, непонятно, в чем разница.
А что непонятно?
Что это за келим, какими силами мы пользуемся для того, чтобы быть в этих двух состояниях различных?
Человек, который идет согласно науке Каббала, и хочет прийти к тому, чтобы доставить наслаждение Творцу без всякого обращения к самому себе в будущем. Пока что находится в состоянии, когда он так не способен сделать еще. Старается все время и ловит себя на том, что все-таки он думает о вознаграждении. И его вознаграждение — это его не только во имя Творца, но чтобы было хорошо ему, чтобы был у него этот мир, был будущий мир, чтобы было что-то, но на самом деле хотел бы даже на самом деле все делать во имя Высшего, но еще не способен. Есть здесь много состояний, уровней, но это называется лолишма. Где это написано? Как, например, лолишма называется?
Предисловие к ТАСС, 12-й пункт, по поводу Торы заповеди лолишма, имеется в виду, что он верит в Тору, Творца и вознаграждение и наказание, и занимается Торой, потому что заповедовал ему так Творец, но он смешивает свое наслаждение с наслаждением Творца.
Да, поневоле так у него получается. Это называется лолишма. А лишма — это когда он уже получил свечение свыше, которое позволяет ему действовать только во имя Творца. Даже если он не хочет, он сопротивляется. Если есть у него какое-то ощущение, что у него что-то будет от этого, он весь содрогается и не хочет только не это. Для него вдруг, когда раскрывается, что есть у него там этот маленький змей, который планирует для себя что-то, в этом мире, в будущем мире, как он себе это представляет, неважно что, это для него буквально очень большое наказание. Это называется лолишма и лишма. Менее этого, это уже даже не называется, что находится в какой-то работе Творца. Не направлен к Творцу. То есть, может быть, он и делает что-то, но не для того, чтобы прийти к доставлению наслаждения Творцу без всякого обращения к себе. Не в этом направлении. так и есть все возможные уровни ниже этого. Вопросы? Это понятно? Ясно? Все? Поэтому сказано, что насколько мы думаем, что хорошо находиться в лишма, но ло лишма — это ступень очень хорошая тоже. Что?
Рабаш в первом томе написано, необходимо знать, что ло лишма — это очень важная ступень, и нет нас разума понять важность Торы и заповедей ло лишма. И мой отец и учитель сказал, что насколько человек понимает важность работы лишма, он должен знать, что ло лишма еще более важна, чем лишма, потому что человек не способен понять важность выполнения Торы и заповеди даже ло лишма. Но, конечно же, выполнение Торы и заповеди должно быть в лишма.
Понятно, это должно быть понятным, и не надо путаться. Хорошо, Рами? А что нет? Я вижу, что ты сомневаешься, не веришь мне, или еще что-то, у тебя что-то происходит. Может быть, ты и в Творца не веришь? Ну-ну, скажи.
Я скажу, верю или нет.
Ну-ну.
Есть два случая, когда человек должен быть с намерением ради отдачи. Выше своей природы. Должна быть какая-то здесь отдача, намерение не ради себя. То, что он в конце концов определяет, что он действовал ради себя, это в конце. Но в начале действия он должен быть с намерением ради отдачи. Не то, что он искал какую-то там награду или делать свод, чтобы получить что-то. Он начинает делать с намерением ради отдачи все равно.
Начало пути должно быть и до конца. Я хочу прийти к чистой отдаче без всякого обращения к себе, но ради отдачи, да, через группу к Творцу, от любви к творениям, к любви к Творцу.
Действительно ли человек идет таким путем, то какая ему разница, в конце концов, он обнаруживает, есть там змей или нет змей, есть там награда или нет. Он не хочет этой награды.
Откуда он хочет, хотел или нет? Если пробуждается змей, признак того, что не хотел.
Какова разница между лишма и ло лишма? Что в ло лишма нет, в конце концов, змея, я обнаруживаю, что все ради отдачи никакого наградного награда для себя?
Ну, скажем, что это разница.
В начале пути нет различия. Мы все равно идем 100% на отдачу.
Да. Ну, насколько это возможно, насколько он... Насколько дано ему, но он знает, что это путь.
А результаты того, что мы открываем в конце пути, это что, за счет человека?
Что за счет человека?
Ну, он так развивается, что ему с этим делать?
Ну, скажем, что это, я не понимаю этих слов за счет человека. Да, все сходит с твоего счета, если ты это хочешь. В этом будь уверен. Ну. Все.
Мне кажется, что как бы нету разницы, потому что мы поняли, нету разницы. В начале работы человек должен сделать все усилия для того, чтобы быть в отдаче.
Верно. Иначе это даже не называется ло лишма. Как мы читали, что он старается и так действует, и раскрывается ему потом, что все-таки поневоле он делает это для себя. Что поделаешь? Что? Цель — это слияние?
Да.
Для того, чтобы прийти к слиянию, я должен делать все в чистой отдаче?
Да.
Что это называется? Когда я не хочу ничего для желания получать, но выше желания получать моего. Это называется ради отдачи. Ну. Но я не способен сразу совершить такого действия. Не способен. Но я хотел бы, ты знаешь, так вот, хотел бы. И тогда я совершаю действие, скажем, как будто по отдаче в группе, в обращении. И тут и там я ловлю себя на том, что все это все-таки в какой-то задней мысли такой. Я думаю, что у меня будет с того. Насколько мне будет в этом мире, в будущем мире, в чем-то. Даже гордиться по отношению к товарищам. Неважно, что. Короче, я раскрываю, что есть у меня здесь мысль о собственной выгоде. Но с самого начала, вроде бы я не хотел, чтобы было. Вроде бы не хотел. И все это состояние ступени лолишма. Но после этого раскрывается свет. Еще, малыми порциями, все больше и больше и больше, когда я начинаю чувствовать важность Творца, просто вдруг становится мне важен. Так что, что бы ты ни сказал сейчас, все это ложь. Сейчас он важен тебе, может быть, для того, чтобы только получить награду. И тоже нет. Также и вознаграждение ты не очень-то веришь. Но потом это раскрывается. Что раскрывается? Я с ума сошел. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Почему? Что он твой ребенок, родственник, что-то? Нет. Так ты хочешь сделать ему хорошее, чтобы было так? Для тебя ты бы получил хорошую добавку? Нет, как раз нет. Хочешь просто сделать ему хорошо. Ну так это же это сумасшествие. Это мысль, которая выше желания получать. Понимаешь? И есть свечение особое, которое нейтрализует желание получать, и ты хочешь, чтобы было хорошо ему. Это очень странно. Когда начинаем это чувствовать, я тебе обещаю, когда мы начинаем это чувствовать, это очень странно. Как такое может быть, что я не думал о нем? Тогда мне ясно, что до этого я никогда о нем не думал, не был зависим от Творца. Не был зависим. Если иногда был, плакал, кричал, что мне плохо, чтобы он помог, все это было... Заповеди людей, которых так научили, когда я представил, что как все делают все, так и я. Но когда пришло свечение Лишма, буквально хочу, чтобы было ему хорошо. И чтобы не раскрыл, что я так хочу и что я так делаю. Еще один признак Лишма. Я не хочу. Если будет у меня возможность сделать ему хорошее в знании, чтобы знали все, и чтобы он знал, или чтобы никто не знал, лучше, чтобы никто не знал. Как будто мне становится это очень важно. И даже более того, даже чтобы я не знал, что я делаю ему хорошее, что я делаю хорошее ему. Даже чтобы я не знал. Может быть, что я вследствие этого начну потом, не знаю, гордиться или все-таки ожидать вознаграждения в какой-то мысли внутри. Я не хочу. Полностью просто отрезаю себя от всех результатов. Это называется лишма. Но еще раз. Это приходит такая сила, такое свечение, и она обязывает тебя так думать.
Как может человек развить такую важность, чтобы у него не было ощущения такого вкуса и что, понимания, что он делает? Вдруг открывается какая-то важность, что... Где это есть такой пример?
Есть пример. Есть пример. Правильно, Итай? Скажем, Руи, то также Шай, так уж наверняка. Да, все находятся в Лишма. И со всего стола только двое нет. Кто? Я не знаю. Так я говорю тебе, а эти находятся в Лишма. Извиняюсь, что я так... Нет у него даже силы на сглаз. Ну, что бы ты думал, что бы ты тогда думал, если бы такое раскрылось? А? Уже ты чувствуешь иголки в заднице, уже ты чувствуешь себя дискомфортно. Это единственная мотивация. Зависть. Ничего не поделаешь, потому что все эти вещи находятся вне нас. А вы этим не пользуетесь. Как он говорит, что многие среди наших товарищей, как это там, я не помню, много искр святости находится среди товарищей. Но кто там хотел? Задать вопрос. Не ты?
Я уже получил ответ, спасибо.
Ага, получил ответ, хорошо. Ладно, так, кто?
Есть вопрос от Дениса Сандлера. Как происходит этот процесс перехода от лолишма в лишма? Нужно нам желать этого?
Мы должны стремиться к лишма, даже если мы не знаем, что это, и нам не кажется это влекущим. Но каббалисты рассказывают, они не скрывают, потому что мы должны уже понять, что если мы получили к этому какое-то отношение, мы можем выйти на такой уровень реальности и не находиться в воображаемой реальности. И тогда мы видим, насколько этот слой, что мы находимся здесь, это все иллюзия. И это находится в нервах, в нашем восприятии. Словом, мы с группой Москвы вместе, чтобы все были здоровы, и я надеюсь, что все будет к лучшему. Есть один товарищ, который сейчас находится не в очень хорошем состоянии здоровья. Хорошо, есть еще?
Александр, да? Из Сочи спрашивает, до лишма это определенный период времени или все зависит от человека и от его усилий?
Нет, такого нет. Время, когда я пошел в школу, хочу я того или нет, мы переходим из класса в класс. Знаешь, как сегодня это делается? Нет. Это только если ты вкладываешь достаточно сил. И часы важны, и усилия. И качественное усилие. Между товарищами. Если ты не построишь модель, как раскроется тебе лишма? Тебе нужно сеять. Авая, чтобы была перед тобой. Шо? Ну?
Еще вопрос из Нью-Йорка. Коля из Нью-Йорка спрашивает, можно ли дать пример того, что даже я бы и не знал? Какой-то пример?
Ты не хочешь знать. Очень просто. Свечение — это когда приходит свыше, оно дает тебе возможность думать о Творце как об источнике, от которого исходит все, и только Он важен. Настолько, что только Он существует, и Он важен. А кроме Него никто, включая тебя. Все? Ну.
То, что вы сказали сейчас о Раме, товарищи находятся в Лишма, только я нахожусь не в Лишма.
Есть здесь такие, да?
Все, не несколько, все вокруг меня находятся в Лишма.
Но этого я не знаю.
Не это вы имели в виду, когда вы сказали это?
То, что я имел в виду, я имел в виду. Это не важно.
Что я должен себе представить, чувствовать, что это критическая точка?
Что только ты хочешь, только чтобы пришел к настоящей зависти. Чтобы ты не мог спать. Не буквально, когда не позволяют мне это спать.
Как пробудить внутри себя такую зависть?
Ну, я не знаю. Это поговорить со своими товарищами. Все они скрытые праведники. Но пока этого не будет, ничего не произойдет, потому что ты не... Высший мир, он скрыт. Это другой уровень мысли и восприятия, и постижения. И никто не расскажет тебе об этом. Каббалисты пишут, ты видишь. Учитель тоже не может описать тебе состояние. Нарисовать тебе эту реальность невозможно, невозможно и нельзя. И получается так, что только зависть может дать тебе силы. Но это специально таким образом сделано.
Я спрошу так, есть что-то, что я должен искать в них, что я сейчас не ищу, какая-то определенная точка?
Возвеличить их, возвеличить. Прочитай еще раз, что пишет Рабаш. Ну, продолжим. Подожди, ну...
Как правильно организовать эту зависть в группе? Я дам пример. Вы делали в прошлом больше использования, начиная от раздачи вина там в шаббат.
Я уже отчаялся.
Вы сейчас просто срезаете всех, кто поднимается выше десятки. Как организовать в группе такую зависть, что...
Не срезаю, а скашиваю.
Скашиваю, да. Как организовать эту зависть, потому что можно назвать это игрой или можно назвать таким состоянием?
Это вы должны сделать, а не я.
Так как это правильно сделать?
Я не знаю. Вы не впечатлитесь, если я скажу на самом деле, что Итай, Ишай, и кто там прячется, скрыт. Что они находятся уже в Лишма. Вы не поверите мне. Это должна быть игра товарищей. И настоящая игра всех, когда каждый хочет, чтобы другие получили от этого пробуждение. Ну, это обязанность, а вы этого не делаете.
И как это организовать, эту принцип равенства, чтобы мы хотим, чтобы у нас было равенство между десятками. Как организовать эту игру?
Так Рабаш пишет, что ты должен быть выше всех товарищей, ниже всех товарищей, равен всем. Ну.
Но я хочу, чтобы Рами просто сгорел изнутри.
Пусть сгорит.
Почувствовал, что просто его обошли, его все в Лишма, он нет. Где же тогда будет равенство?
Хорошо, ты что, смеешься надо мной?
Нет, я не смеюсь.
Почитайте статьи еще раз. Здесь нечего объяснять, нужно просто делать. Я говорю тебе, если они захотят, ты со всей своей хохмологией не сможешь сидеть на стуле. Если они захотят, так мы устроены. Да? И это влияет на каждого. Вы должны так играть. Где здесь? Давид. Ты же актер. Начни так шушукаться с людьми, как будто здесь есть уже группа, которая уже находится где-то там, над облаками. Пусть начнут завидовать. Организуйте так. Не несколько. И так в каждой группе, чтобы они знали, что вы играете, они не смогут противостоять игре. Не смогут. Так это? Зависть — это... Это самая тяжелая часть желания получать. Это буквально основа его. Я буду править. А что, здесь есть еще кто-то? Вообще? И лучше мне умереть, чем так жить. Но иначе вы не будете продвигаться. Вперед.
Отрывок номер 20, статья «Поселился Яков», Рабаш, первый том. Когда человек должен поверить в том, что Творец создал мир, являясь абсолютным добром, творящим только добро, тогда зло, которое находится в его теле, эгоизм, удаляет человека от добра, уготованного ему Творцом. Например, человек начинает учить Тору, и не ощущает ее вкуса, или он начинает молиться и тоже не чувствует никакого вкуса, или начинает выполнять какую-то заповедь и тоже не ощущает ее и не видит в этом никакого смысла. Происходит потому, что эгоизм в нем силой удерживает человека верить Творца верой выше знания, и этим он лишает смысла все, что связано с духовным. Когда человек начинает заниматься чем-то духовным, ему кажется сухим, лишенным жизненности. Принимая во внимание то, что человек начал свою духовную работу, сказали ему, и он поверил в то, что Тора является Торой жизни, как сказано, ибо это не что-то пустое для вас, а жизнь ваша, и благодаря этому вы проходите дни ваши на земле. И еще сказано, вожделение золота она и множество чистого золота, и слаще меда, и сотого меда. Когда человек размышляет о том, что он видит во всем виноват его эгоизм, и человек начинает понимать, какое зло он причиняет ему, и тогда он начинает понимать сказанное в Таилим, много бед у праведника. Человек осознает, что это говорится о нем. И смотрит он тогда, как же заканчивается этот отрывок. И от всех них спасает его Творец. Тогда он начинает взывать к Творцу, просить его о помощи, потому что все, зависящее от него самого, человек уже сделал, и это не принесло ему пользу. Человек уже думает, что это о нем сказано в Коэлет, все, что сможет рука твоя делать, в меру сил твоих делай. И тогда приходит время избавления. Создатель спасает его от эгоизма. И с этого времени эгоистическое желание покоряется человек и уже не может спровоцировать его совершить какое-либо нарушение.
Хорошо, я не знаю в точности, что спросить здесь. Как мы можем убедить себя, что находимся в иллюзорном мире, приходящем? Мы уже к этим словам привыкли. Что на самом деле здесь вместе с нами, в нашем восприятии на втором уровне, есть истинное восприятие, и там нет тел, есть только сила отдачи одна, которая существует. И насколько мы постигаем ее в нашей силе получения, силу отдачи, и мы тоже существуем там. Вопрос о том, что здесь написано. Да.
Рав. Мы здесь, весь Бнейбарух вообще, мы учим Тору, или это Тора, сила света, которая направляет нас?
Хорошо, ты сказал правильно. Тора называется та сила, которая приходит к нам и заботится о нас, и дает нам силу отдачи, приближающую и сливающую нас с Творцом. Все это называется Торой.
Так что значит тогда учить Тору?
Учение Торы — это учение того, как достичь этих сил, да, отдачи, и что они делают в нас, что мы постигаем с их помощью. Все это называется изучением Торы. Ты учишься, как это происходит. Ты находишься в этом процессе.
Я спрашиваю тогда, Тора — изучается
из действия, из действия. Это и есть Тора.
Тора — это не опыт, Тора — это то, что изучают.
Изучают, как заботиться о желании получать, для того, чтобы присоединить к нему намерение ради отдачи и так пользоваться им, прилепляясь к Творцу.
Это то, что скрыто в Торе, откуда я знаю, что я изучаю.
Что значит скрыто? То, что ты читаешь, ты просто так читаешь. Это для того, чтобы получить свет, возвращающий к источнику. И все. Так ты и до того, как написали Тору.
А действительно, до того, как написали Тору, что тогда?
Люди что, жили или нет?
Конечно же, жили, но жили...
В чем? От Адама Ришона, да? До Авраама, от Авраама до Моше, до горы Синай. И дальше.
Действительно, что же делали тогда?
Ну, я не знаю, что делали. Ждали, пока Моше напишет Тору. 40 лет писал и умер. Ну и что?
Так вопрос от Адама Ришон до Моше. Что изучали?
Тору.
Но она не была написана.
Свет, который воздействует на желание получать человека для того, чтобы исправить его, приведя его в соответствие отдачи Творцу, это называется Торой. Когда этот свет проходит через человека, тогда он начинает выявляться в буквах Торы, во всевозможных вкусах Торы. Но это уже результат. И тогда, когда человек чувствует происходящее с ним, это только в лишма. Тогда он чувствует, какой свет приходит, какие исправления он совершает, что он позволяет сделать человеку, что человек выполняет. Да, это называется изучением Торы. Это называется «напиши на скрижалях своего сердца». На желание получать.
Спасибо.
Да.
Что значит отдавать Творцу? Что значит доставлять наслаждение Творцу?
Все. Неважно что. Ты просто все время находишься в заботе о том, чтобы сделать ему хорошо. Вот и все. Все время. Как сделать ему хорошо?
С нашей точки зрения, что это может быть, доставить ему наслаждение, сделать ему хорошо?
Мысль. Что ты дашь ему?
Вопрос, что же можно ему дать?
Только когда объединяемся вместе и в мысли таким образом воздействуем. Ничего кроме этого. Духовный мир — это только мысль. И также этот мир, когда он исчезает, ты видишь, что кроме мысли нет ничего. Я поразился это слышать от исследователей Вселенной, астрономов, ученых, которые говорят, что вся Вселенная — это мысль. Вот так. Я не понял, что они говорят. Они говорят, да, мы чувствуем, что это мысль.
Так это
влияет на них вследствие глубоких занятий или еще как-то.
Так это мысль, это место для раскрытия Творца?
Мысль — это программа, программа творения. Когда ты входишь в программу творения, и ты видишь от из края в край его, как все работает, как все происходит, как все связано, от самых маленьких деталей до глобальных, что все взаимосвязано, это называется сиянием шхины, насколько все приходит в совершенстве.
Так,
это самое большое наслаждение, которое только может быть. Видеть всю эту программу, всю эту сеть, насколько это работает, безгранично. Да?
Так человек, который находится в отдаче Творцу, он хочет нас раскрыть как можно это, больше эту систему, совершенную систему?
Да, только так он ее постигает.
Как начать, как мы начинаем раскрывать эту мысль, это совершенство?
Хисарон есть у нас, это называется точка в сердце. Вопрос, для чего живем, существует в каждом, хотя бы немного, но существует. Каждый спрашивает, для чего я живу.
Так я должен сказать, что я хочу доставить наслаждение Творцу, и поэтому я иду к товарищам, хочу соединиться с их точками в сердце.
Да, ты ищешь? Нет. Не только это. Ты понимаешь. Ты понимаешь, что сделать хорошее Творцу, это называется раскрыть всю реальность, все его действия, всю высшую систему. Когда ты раскрываешь это и впечатляешься от этого, этим ты доставляешь ему наслаждение. Это самое большое наслаждение, какое только может быть, когда ты наслаждаешься от его работы. Благодаришь, благословляешь за это.
И тогда я начинаю с того, что я нахожусь в том месте, которое он организовал, и это...
Не добавляй, здесь ты уже ограничиваешь эти вещи. Хорошо? Да, Руи.
Если все это в мысли, все это во внутреннем отношении, то как человек может играть, что он находится в лишма? Что он должен играть относительно товарища?
В лишма?
Да, мы сказали, что мы должны каждый играть для товарища, что он находится в лишма. А сейчас получается, что быть в лишма и вся эта работа этого внутренней мысли.
Нет, я говорю играть. Никто вообще в этом не находится.
Что значит играть? Что играть, если это все внутри? Что играть? Какое внешнее выражение этого?
Когда есть у нас какая-то тайна, секрет. Между нами. Между нами есть секрет. Другие об этом не должны знать. Но они должны знать, что между нами этот секрет существует. Все этого достаточно.
Кен.
Да.
Есть много вопросов о зависти. Спрашиваю, для того, чтобы создать зависть, нужно ли описывать эту ситуацию совершенства в десятке?
Что значит «я представляю себе»? А, что десятка находится в совершенстве, на ступень выше меня. Не знаю, что такое совершенство. Я не люблю те слова, в которых нет... никакого, за что нельзя уцепиться. Я представляю себя, что ребята, они больше, чем я. Я должен находиться в страхе, что они придут завтра и скажут мне, ты знаешь что, мы сожалеем, мы уже продвинулись, нашли вместо тебя кого-то другого. Что ты смеешься-то? Есть вопрос из виртуальной группы на иврите. Можно ли только завидовать товарищам без того, чтобы привести их к зависти?
Нет, без зависти невозможно. Почему это плохо?
Нет, неплохо.
Почему плохо? Я знаю, что если я завидую кому-то, пока я не смогу спать. И все, так написано. Да.
Есть вопрос относительно первой ступени. Первая ступень, которую мы можем получить, приходит подсознательно. Это может происходить с каждым в каждое мгновение в жизни?
Каждому и в каждое мгновение. Это действительно так. Это может произойти. Свечение может так работать над человеком и раскрыть ему таким образом, что он вдруг чувствует, что он думает по-другому, по-новому, что он понимает этот порядок в мире по-другому, новым образом, что ценности во всей реальности абсолютно другие. Что значит абсолютно другие? Наш мир надуманный, он действительно видит, что он иллюзорный, он видит, насколько это только в нашем разуме это существует, и видит эту высшую реальность духовную как что-то основное, то, что существует единственное и истинное. Но только с помощью этого света. Да.
Мы говорим, то есть лишь мало, лишь моя зависть. И здесь вопрос, как прийти к состоянию, чтобы десятка научила меня. Согласно тому, что сказано, душа человека обучит его.
Десятка не может обучать тебя, кроме как толкать тебя вперед и обеспечивать тебе зависть, а все остальное ты должен получить только свыше. Только свыше. Может быть, через них каким-то образом, относительно так, но только свыше. Все? Хорошо. Что с тобой там? Ну, Кальченко.
Спасибо. Может быть, ребята привыкли друг к другу, там, как старые супруги, им трудно завидовать друг другу, видеть друг другу величие. Я вот понимаю, Москва, Питер, Киев, там такие праведники, я на них глаза стесняюсь поднять. Герои, посмотрите вон. Красноярск выполняет советы Рава на 5 часов раньше, чем он эти советы дает. Вот им завидуйте. Там есть кому завидовать. Как, а серьезно, Рав, как мы можем помочь? Когда вот болото, когда... Как расшевелить?
Это болото?
Да.
Это я не знаю. Не знаю. Я сижу как здесь, как лягушка в этом болоте годы уже. Это правда. Ну хорошо. Дальше.
21-й отрывок из Рабаша 3-го тома, что такое страдание в духовной работе. Нужно помнить, что суть работы человека ради отдачи, то есть он желает слияния с Творцом. Там начинается у человека порядок подъемов и падений. То есть именно в то время, когда человек концентрирует все, что он делает в работе, чтобы получить за это вознаграждение, тогда, когда он верит в вознаграждение и наказание, его желание получать, которое есть у него со стороны природы, не противится получать большее наслаждение. Однако в то время, когда человек желает идти путем, когда он не получает на вознаграждение, поскольку это против природы, тогда начинается настоящая война со злым началом. Поскольку человек желает устранить злое начало из мира, в котором оно только и существует, и суть того, что желание получать называется злым началом, в том, что оно рисует нам путь, которым желает идти народ Израиля, что это зло. То есть то, что человек желает отменить свое владение и отменить себя перед Творцом, он утверждает, что злое начало утверждает, будто человек желает покончить самоубийством. Но хорошо, если человек требует от Творца, чтобы владение человека расширялось и наполнялись все его потребности, а не то, чтобы человек работал ради Творца. То есть злое начало спрашивает человека, где твой разум? Что ты работаешь в большом усилии в Торе и заповедях? И каково будет твое вознаграждение? Как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. источнику, что означает, поскольку зло не хочет отменять себя перед Творцом, но зло в человеке желает существования человека, тогда советую человеку, что если он будет прикладывать усилия в Торе и заповедях, с помощью этого он удостоится вознаграждения. То есть, что без Торы и заповедей нельзя получить такое большое вознаграждение, и только благодаря чудесному воздействию Торы и заповедей можно прийти к такому большому вознаграждению, то есть к тому, что человек отменяет себя перед Творцом и не будет признана власть человека, но все берет Творец. И о таком вознаграждении кричит злое начало. Ведь ты совершаешь самоубийство над собой. То есть ты делаешь такие действия, что посредством их ты отменишь себя в реальности. Ведь для этого нужно работать и прикладывать усилия. Ради этого выходит, что злое начало рисует человеку ужасные картина о сути его работы. Это называется страданиями. То есть, что человек желает идти путем истины, прийти к слиянию с Творцом, называемым совпадение по свойствам. И когда возникают у него такие вопросы, он получает падение, то есть не может преодолеть этих претензий, злого начала. И это тотчас же проявляется как в разуме, так и в сердце. И такой человек, который отчаялся от падения, начинает думать о состоянии, в котором находится, и тогда он ощущает страдание того, что удален от Творца.
Когда мы заканчиваем отрывок, мы уже не помним, что было в середине, то, что в начале. Как можно приносить такие отрывки? Сколько раз я тебе говорил? 5, 6, 7 строчек, не больше. Что?
Когда мы говорим о такой теме, трудно передать процесс в 5 строчек. Это не в ту сторону, не в другую.
Так это половина статьи. Что сейчас мы теперь прочтем его несколько раз?
Можно видеть, что есть более короткие отрывки, есть более длинные, потому что приводить половину процесса — это ни в ту, ни в другую сторону.
Я почти с тобой согласен, но все-таки пойми, что это не для учебы. Это не для учебы. Еще раз прочти.
Еще раз, 21-й отрывок. Нужно помнить, что суть работы человека ради отдачи, то есть, что он желает слияния с Творцом. Там начинается у человека порядок подъемов и падений. То есть, именно в то время, когда человек концентрирует все, что он делает в работе, что он получит за это вознаграждение, тогда, когда он верит в вознаграждение и наказание, его желание получать, которое есть у него со стороны природы, не противится получать большее наслаждение. Однако, в то время, когда человек желает идти путем, не получая вознаграждения, поскольку это против природы, тогда начинается настоящая война со злым началом. Поскольку человек желает устранить злое начало из мира, в котором оно только и существует.
Здесь у нас есть как раз этот разлом между религией и каббалой. Если ты собираешься преуспеть, заработать в этом мире, в следующем ты идешь с одной стороны, а если ты идешь не для того, чтобы заработать ни в этом мире, ни в следующем и так далее, то ты идешь в другом направлении. И здесь ясное разделение должно быть. И работа над этой точкой должна быть определенное время, пока не воздействует свет и не разделяет тебя в этих... От этого направления отдаляет и приближает тебя к лишма.
И суть того, что желание получать называется злым началом, в том, что он представляет нам путь, которым желает идти народ Израиля, как зло. То есть то, что человек желает отменить свое владение и отменить себя перед Творцом, злое начало утверждает, что человек желает покончить самоубийством. Но хорошо, если человек требует от Творца, чтобы владение человека расширилось и наполнились все его потребности, а не то, чтобы человек работал ради Творца. То есть злое начало спрашивает человека, где твой разум? Что ты работаешь в таком большом усилии в Торе и заповедях, и каково будет твое вознаграждение? Как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. И это означает, что поскольку зло не желает отменять себя перед Творцом, но зло в человеке желает существования человека, тогда советую человеку, что если он будет прикладывать усилия в Торе и заповедях, с помощью этого он удостоится вознаграждения. То есть, что без Торы и заповедей нельзя получить такое большое вознаграждение. И только благодаря чудесному воздействию Торы и заповедей можно прийти к такому большому вознаграждению. То есть к тому, что человек отменяется перед Творцом и не будет признана власть человека, но все принимает Творец. И о таком вознаграждении кричит злое начало. Ведь ты совершаешь самоубийство над собой. То есть ты делаешь такие действия, посредством которых ты отменяешь себя из этой реальности. Ведь для этого нужно работать и прикладывать усилия ради этого. Получается, что злое начало рисует человеку ужасные картины о сути его работы. Это называется страдание. То есть, что человек желает идти путем истины и прийти к слиянию с Творцом, называемым совпадение по свойствам. И когда возникают у него такие вопросы, он получает падение. То есть не может преодолеть этих претензий злого начала. Это тотчас же проявляется как в разуме, так и в сердце. И такой человек, который очнулся от падения, он начинает тогда думать об состоянии, в котором находится, и тогда он ощущает страдание от того, что удален от Творца.
Вопросы?
Кен.
Да.
Так когда он спрашивает, где твой разум, нет у него ответа. Просто он ждет, что свет будет работать с ним.
У разума нет никакого ответа, потому что он не воспринимает больше, чем воспринимает через 5 органов чувств. Он не воспринимает более того рисунка, который рисует нам наше тело, и то, что есть вокруг, а это все надуманный мир. И там он находится, там он вот этим он управляет, исследует, и больше ничего. А выше этого нет, потому что это уже программа, над которой он не властен. Это программа, где другие данные, не внутри желания получать, внутри желания отдавать, а желание отдавать в нашем мире вообще не существует. Мы переходим к абсолютно другой программе, и мы не можем из этой программы читать другую программу. Мы не в состоянии. Это не работает. Да.
Тогда, когда начинаются вопросы, он уже знает, что он получил падение. Все. Потому что нет у него ответа.
Когда человек знает, что он...
Ну, скажем, нет у него ответа на все эти вопросы в разуме, это уже признак того, что он вошел в падение.
Да, он заходит в этот переход. Кто там хотел? Шапира, да?
В таком случае, в чем разница между разумом и мыслью? Разум обслуживает желание получать. Разум и мысль. Вы сказали, что Вселенная — это мысль. В чем разница между разумом и мыслью?
Разум — это как хардвер и...
Так мысль не относится к человеку?
Ничего не относится к человеку. Откуда приходит разум, откуда мысль? Я не знаю, что за человек, о котором ты говоришь. Да.
Я могу представить себе картину, что мы части единого организма и служим организму, и даже Творец между нами как абсолютная любовь. Но что значит доставить наслаждение Творцу? В этой картине я должен находиться в этом намерении.
Я не знаю, что такое Творец и что такое доставить Ему наслаждение, я не знаю. Так что делать? Ну, говори эти пустые слова. Как приходим к этому, ты знаешь? Как?
Через товарищей.
Отлично. От любви к творению, к любви к Творцу, так написано. Почему так происходит? Это намеренно, чтобы ты смог прийти к Творцу уже вооруженный намерением ради отдачи.
Есть еще вопрос, можно?
Это ты понял?
Нет.
Я вижу по твоим глазам, что ты киваешь, да.
Так в чем разница между всеми системами? Это разница между намерениями.
Я скажу тебе, в чем также разница, несмотря на то, что ты это тоже не поймешь. Разница в реальности. Ты заходишь в реальность, как и наша реальность тебе кажется сейчас. Такие железки, камни, все солидно и твердо, все находится, у всего есть вес. Так ты заходишь в духовную реальность, и ты понимаешь, что вся предыдущая реальность была также у тебя вообще в мыслях, а сейчас вообще та реальность, в которую ты пришел, вся находится в мыслях.
Если все исправление в мысли, почему нам нужно, например, играть один перед другим?
Чтобы у тебя была сила перейти к следующей реальности. Обо всем этом написано. Пожалуйста, спрашивай.
Работать как в Зоре, например, как в Зоре, во время Зора мы читаем и не думаем.
Ты находишься каждый вечер здесь на уроке Зора, и ты спрашиваешь, зачем мы это делаем? Перед каждым уроком мы говорим то же самое.
Нет, ясно, почему мы должны играть. Молиться за товарища, это еще.
Секунду, ты спрашиваешь о Зоре, о игре?
Нет, я спрашиваю, для чего, если, например, этот мир, он воображаемый, он не существует. Почему мы должны играть внешним образом в желаниях?
Что значит внешним образом? Как и этот мир, это иллюзия, так и ты иллюзия, и твоя игра иллюзия. Но это существует у тебя сейчас, ты находишься в этой программе, и тебе нужно играть как следует для того, чтобы перейти к следующей программе, которая называется «Ради отдачи», «Лишма». Это название программы. Ну, хорошо, что я здесь. А, пришел ты? Ну-ну. Только на иврите.
Большое спасибо, Рав. Так есть вариант?
Нету, нет.
Есть опция не страдать, пока ты не раскрываешь.
Нет, я говорю тебе нет. Пока ты не скажешь достаточно, я согласен.
Как я согласен?
Страдать?
Это я знаю, как делать.
Ты не знаешь. Ты не знаешь.
Только это я
знаю. Страдать для этого тоже нужен разум. Чтобы это страдание, которое ты получаешь, было с помощью разума превратилось в правильное решение. Это уже мудрый, как опытный.
Общий вопрос. Когда каббалисты говорят, ты должен быть таким, но ты ведь не такой. А что ты должен получить от этого?
Ты должен работать ради отдачи. Да. Но ты не такой. Ты делаешь все ради получения. Так тебе говорят, есть возможность перейти от этого состояния к этому состоянию.
Окей. Так что они мне говорят делать сейчас, пока что, прежде чем я нахожусь в каком-то постижении. Что нам говорят, нужно делать?
Быть в группе, делать с ними все эти упражнения, учиться с ними, учить все, что они учат, вкладывать в это. И из всех этих действий, все, что вы делаете, нам нужно сделать две вещи. Действия в обществе и изучение источников. Из этого придет свет, и он переведет тебя на следующую ступень реальности.
Но они не говорят, что только когда ты находишься здесь, ты делаешь что-то. Они требуют также, чтобы ты делал что-то, когда ты здесь.
Да, конечно, ты должен делать.
Но они требуют что-то от сердца.
От сердца нет.
Так что?
Только по действиям.
Так что говорить и слушать.
Да, обманывать, насколько это возможно. Да? Ты хочешь сказать, насколько хорошо заниматься любовью к товарищам, а в сердце ты чувствуешь, ты вообще пренебрегаешь и не чувствуешь вообще. Да, так чувствует сердце, так ты говоришь.
Почему нам не объясняют?
Все объясняют.
Почему не объясняют нам? Как немного? Мы же знаем, что религиозные изучают все вещи о материальных жизнях согласно своим законам. Но почему они не объясняют нам немного, как в материальном виде выстроить твою жизнь для того, чтобы находиться в пути в правильном виде? Они не помогают нам в этом.
Материальным образом?
Это то, что есть у меня сейчас, материальное.
Что, профессия, семья?
Да, да.
Ну, уважаемый, когда ты приходишь в университет учиться, где ты вообще учился?
В Мэриленд, в Соединенных Штатах.
Мэриленд, что это такое?
В университете.
В университете? В университете? И что ты там делал?
Я журналистику изучал.
Журналист. А, журналист.
Я еще не журналист, но журналистику изучал.
Мы видим, видим. Ну, а что делать? Творец спасет. Там тебя учили. Это как раз профессия, которую, где можно изучать много вещей, чтобы быть в связи со спортом, и с актерами такими.
Но не настолько, нет.
Ну, в общем, нигде тебя не обучают всему. Здесь есть одна профессия — изучение науки Каббала. Если ты хочешь построить семью, где учат, как строить семью? Кто не знает, как строить семью? Никто не знает, но никто даже не учит. Но строят так.
Это верно, потому что для того, чтобы быть в физическом мире все время, каждый день, ты должен сделать какой-то порядок в своей жизни, чтобы это делать.
Мы об этом не заботимся.
Я знаю, но если ты этого не делаешь, ты не можешь быть здесь. Это верно?
Мы скажем тебе сейчас шалом, ты отсюда выйдешь, организуешь всю свою жизнь, приходи после 40 вообще и начнем.
Я этого совсем не хочу.
Я не хочу, ты не хочешь, а что делать? Поэтому рабаш не принимал кого-то, кто не был женат. И все. У тебя есть семья, ты женат, а дети по дороге, да? Хорошо, ну хорошо, начинай. И все. Почему? Потому что он не хотел услышать такие вещи. Я тебя буду обучать, что делать в жизни? Нет.
Нет, я знаю.
Нет, Аарон, все, достаточно. На сегодня достаточно еще на целый месяц. Вперед. Дальше.
Есть вопрос. Алексей из Москвы спрашивает, как идти по пути без вознаграждения, если написано, что человек только получает наслаждение?
Человек чувствует в лишма, что это самое большое вознаграждение. Нету большего вознаграждения дать Творцу не с целью получения вознаграждения. Это, еще раз говорю, свет, который приходит свыше и дает такую мысль, желание, и ты не можешь, как сейчас, ты ничего не можешь, всеми своими силами ты не можешь сделать ничего, если ты не получишь при этом вознаграждение, потому что машина это не работает, ей нужно горючее, и это горючее — это вознаграждение, какой-то грамм энергии, джоуль, что ты должен получить? А после того, как приходит свет, возвращающий к источнику, это наоборот. Ты не можешь ничего, только бы не получить награду. Просто беречься это, только не это. Это смерть, это просто как укус змеи, да? Это просто как укус змея. Это вот ты видишь это действительно так. И в этом свет действует или не действует. В этом разница.
Когда мы изучаем Зор и делаем все эти вещи, вы говорите о свете, чтобы проделал работу. Это направление, о котором вы говорите сейчас?
Да, сейчас, когда мы учим Зор, я говорю, мы должны соединиться между нами. Почему? Потому что свет, возвращающий к источнику, действует только на десятку. Потому что десятка — это структура, это строение. Строение авая, и свет действует на авая. Потому что когда он проходит через нас, он проходит через этот трафарет, как сказать? Через этот шаблон авая. И мы должны быть в соответствии с этим. И это тогда начинает, называется один, получает один.
И тогда происходит весь процесс, который вы объясняли, когда свет даст ощущение, что мы работаем без
вознаграждения. Да, я этим ничего не делаю. Вдруг я чувствую, что это так. Я говорю тебе, ты сам вдруг удивляешься, как вдруг Творец, ты о нем не думал, может быть, иногда вспоминал что-то с трудом, написано что-то. Он не был в поле твоего зрения вообще. Что-то такое, что ты говорил так искусственным образом. И вдруг у тебя это понятие становится, еще только понятие, становится самым важным вообще. До такой степени, что ты больше ничего не хочешь. Только скажи мне, где я могу сделать что-то, чтобы ему было хорошо. Чтобы было ему хорошо. И чтобы он не знал обо мне. И чтобы я ничего не получил за это. Это называется, что я ему доставляю наслаждение.
Я должен просить такого ощущения, чтобы ничего...
Ты ищешь, как... ищешь любую возможность. Почему на тебя действует свет, и все? Это чудо, как это происходит. Но это все это происходит после твоего усилия. И с этого момента и далее ты начинаешь развивать настоящую реальность. Видишь, как все это построено, организовано и управляется. Все это открывается. Это уже наслаждение. Это называется «Сидят праведники и наслаждаются свечением шхины». И ты среди них.
Есть вопрос из виртуальной группы. Они спрашивают, проблема с завистью, есть много определений. Что такое ученик или товарищ?
Нет, это все глупости, это неправильно. Я знаю только одно, что существует зависть. До тех пор, пока существует эгоизм, существует эгоизм, существует зависть. И чтобы, если нету зависти, это значит, что уже исправил эгоизм. Только так. Даже за Махсомом, и там есть зависть, зависть к авторам. Это большая сила. Это мы знаем, откуда это, из первого сокращения.
Кажется, как будто бы он спрашивает, чему я должен завидеть. Потому что он ученик, а я не ученик, он распространяет, а я нет.
Когда пренебрегают мной, это просто удар по моему эгоизму. Вы что, это не понимаете? Нет более сильного горя для человека, чем стыд. Почему происходит первое сокращение? Из-за стыда? Человек готов умереть. Только можно привести его к смерти, только чтобы его не позорили. Если он не находит никакого оправдания тому, что его унижают перед всеми, он не находит никакого оправдания, он умирает. Ну, умирает, и нет никакой проблемы в этом.
Так вы, по сути дела, говорите, что это одна общая совокупность. И если я делаю рассуждение, он завидует не это, не это, что-то большее.
Нет. То, что он делает больше тебя распространения, это нет. Это хорошее очень оправдание. Ты можешь наслаждаться этим и завидовать этому. Унижение перед товарищем, принижение. Если ты принижаешь себя относительно них, это что-то одно. Но если они принижают тебя, это что-то другое.
А чем они меня унижают?
Ну, от того, что относительно того, что есть в десятке, скажут тебе, ну, вдруг кто-то к тебе подходит. Ну, выбери кого-нибудь. Ну, скажем, приходит к тебе. Он приходит к тебе и говорит: я слышал о твоей десятке, что не знают, как избавиться от тебя. Что? Но он говорит это. Ну, давай посмотрим, что будет.
Генри может сказать, я ему поверю сразу.
И это работает. Так, все, мы действительно тратим время. Что делаем?
Раб, есть у меня вопрос. И полно вопросов о вещах этих широких. Давайте пройдем по нему и скажите.
По теме.
Есть здесь вопрос, скажем, есть ли разница между материальным ощущением зависти и духовным? Есть ли вообще духовная зависть, и как это выражается у меня?
У нас все еще нету материального, духовного. Все это зависть десятки в группе.
Правильно ли, что на духовном пути есть этап, когда человеку требуется огромные усилия, чтобы создать внутри себя хисарон, и это является более продвинутым этапом, когда есть был у тебя хисарон для цели?
Нету проблем в духовном что-то произвести. А дело в том, что чтобы выразить, реализовать, сделать это с большей точностью, тонкостью. Ну, в общем, выяснить. Больше выяснить. Но самое главное — это постоянство.
Когда мы входим в реальность удачи, в лишма, что-то внешнее тоже меняется в реальности, или каббалисты видят в точности ту же внешнюю картину, а не новое?
Ту же внешнюю картину видят просто два этажа. Один и другой, но уже понятно, как это все организуется, изучают связь между двумя этими уровнями. Ну, это невозможно объяснить.
Во время учебы, когда мы хотим понять и постичь то, что написано, вдруг чувствуем усталость, отторжение от учебы, вдруг раскрывается материальное желание. Можно ли сказать, что и во время учебы злое начало начинает раскрываться?
Во время учебы, конечно же, это раскрывается. Конечно.
Окей. Какой вопрос я должен задавать, чтобы определить, насколько я участвую в десятке?
Чем можно еще вам помочь, поддержать? В чем вопрос?
Какой вопрос я должен задать для того, чтобы определить для себя, насколько я участвую в десятке?
Ну и что я ответил? В чем я могу вас поддержать?
Есть еще вопрос. Почему нам нужны все игры между нами, если мы можем делать это на уровне мысли и посвящать час-два в день чтению Зоар или других, вызывать другие источники?
Ну, сейчас он, конечно, нам расскажет, придумает новую Тору. У нас есть то, что написали нам каббалисты, как мы учились у Рабаша. У меня нет ничего более. Вы хотите другой стиль какой-то? Пожалуйста. Я передаю то, что я получил, то, как я это понял. Я не знаю, что он действительно дал, но то, как я это понял и принял, это то, что я стараюсь вам передать. Что, Влад?
Просто несколько раз написано в Шамате, что для того, чтобы прийти к любви, к слиянию, нужно прежде всего прийти к ненависти, к разделению, к разобщению.
Да.
Это самое важное. Если мы не придем к ненависти...
И это, и другое дает свет.
Так что же первично, к чему должно прийти?
Оставь. Мы не говорим о ненависти. То, что мы приходим к ненависти... к ненависти и к разделению, это правда, но не то, что мы работаем над ненавистью к разделению. Ни над каким отрицанием мы не работаем. Это понятно?
Так как это работает вместе.
Это не мое дело. Это свет. Я должен быть как бык под ярмо и осел под поклажу. У быка есть разум, а у осла... Ну и все, так делай так, и ты преуспеешь.